Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Наталья Викторовна, мы продолжаем беседу об идиоте Достоевского.
Мы остановились на сострадательной любви, по-моему, да, Аня? Вот, говорили о том, что, конечно, Мышкин со своей сострадательной любовью, которая действительно не на уровне идеи какой-то головной, который, так сказать, он все время там думает, что вот надо так поступить, не так. А действительно, как его органика... Как
на такой... уровне сердца, в христианстве живут. Сердце является концептом человека.
Человека вот на уровне сердца, да, действительно, вот это сострадательная любовь. И множество примеров мы приводили, даже, по-моему, в прошлой передаче, как он проявляет эту сострадательную любовь.
Да. Но вот, кстати, Наталья Викторовна, я хотела еще заметить, что вы сказали, что мы видим очень много примеров различной любви, и действительно, но ведь каждая из них какая-то извращенная в своей форме. И даже вот это сострадательное...
В романе,
да. В романе, да, конечно. То есть, конечно же, мы не касаемся страсти Рогожина, например, это очевидно, но даже у Мышкина это сострадательная любовь, которая переходит в кумирство, в страсть тоже, в ту же страсть.
Вот дело в том, что действительно вот тут оказывается, что и он тоже дитя времени, и, видимо... человеческое, да, человеческого, потому что действительно в какой-то степени он жертва сострадательной любви. Мне очень нравится, как игуменья, наша знаменитая русская подвижница, игуменья Арсения Сибрякова, рассуждала о любви, так сказать, такую расшифровку дает, безусловно, опираясь на апостольское, конечно, определение, но дает такую расшифровку, которая очень много объясняет. Она говорит, что есть любовь для себя, но это понятно, когда мы, видимо, тут можно со страстью сравнивать. Есть любовь для другого, когда вы любите для другого, и вы готовы раствориться в этой любви, вы действительно отдаете себя всего. Вот это такое слово «самоотдача», вот это, самозабвенно, да, самоотдача. И любовь для Господа. Вот это третий, видимо, высший тип любви, до которого мы должны восходить, потому что действительно, если мы даже сострадаем, то мы должны понимать, куда ведет наше сострадание. Может быть, наше сострадание настолько безграничное, что оно переходит вот в эту любовь для другого, но уже она не становится любовью для Господа. То есть она не подвигает человека к спасению. Вот мне кажется, вот через эту типологию любви, которую нам дает вот игуменья Арсения, здесь можно многое чего понять. И в Мышкине в том числе. Вот говоря простым языком, как-то надо было, конечно, сострадать Настасье Филипповне, но, может быть, как-то пожестче, понимаете, себя
вот
повести.
Если
как-то...
затрагивать момент жесткости, параллель с Христом, она именно параллель. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что изображен Христос. Потому что мы в Евангелии видим о том, что при всем сострадании, при всей чуткости со стороны Иисуса, Он... имеет некоторую фундаментальность, некоторую жесткость внутри себя, некоторую строгость, и мы видим, как он общается с некоторыми людьми именно вот в таком тоне, если это...
Да, строго и разделяет, разделяет, я принес не мирной меч, и изгоняет, между прочим.
Конечно.
Да,
конечно, а князь Мышкин, он очень мягкотел. В отличие, у него
князь
нет
Мышкин
этого
не разделяет,
стержня.
Да, не разделяет, не изгоняет.
Именно поэтому им и пользуется.
Сострадает, да, вот он сострадает.
Он как бы совершает медвежью услугу.
В каком-то смысле. Вот хорошо, что вы, Аня, понимаете, вот это, как сострадание может стать страстью. Вот это не всем понятно, мне кажется. Но вот это, тут такая тонкость есть. И действительно это так, и поэтому такой финал. Финал-то, в общем, трагический. Но здесь еще, понимаете, какой момент. Ведь книжка писалась еще в контексте другой книги Ринана, француза Ринана «Жизнь Христа», где Христос был изображен он сугубо как земной человек. И вот в каком-то смысле здесь полемика, ответ на эту книгу, что если бы Христос был земной человек, то, возможно, вот его была судьба такая, понимаете, как у Мышкина. То есть только Бога-человек, видимо, может. Одним словом, ноша, которую на себя берет Мышкин, ноша вот эта, она ему не под силу. Она ему не под силу, поскольку в нем человеческая природа только, а не богочеловеческая. Хотя, конечно, он по замыслу от образа к подобию приближается к подобию, но, тем не менее, это человек. Поэтому вот такой финал. Может быть, еще и так. Логично, мы переходим, конечно, к Рогожину. Да, вот этот сразу контраст заложен. Братья-соперники. Это знаменитая сцена, когда они меняются крестами. Тоже тут много символики, мистического. Этот разговор, который в кабинете происходит, важен. И здесь, с одной стороны, Мышкин рассказывает о религиозном чувстве, которое живет в народе. Это вот любимая мысль самого Достоевского. Это улыбка матери. Как раз в этой улыбке он видит религиозное чувство, ничем не победимое. Да? А с другой стороны, Рогожин, у которого в кабинете висит картина Ганса Гальбейна «Мертвый Христос». Мы с вами помним, что есть эпизод.
Заметьте, она даже называется «Мертвый Христос». Да. Ведь большинство подобных изображений называются как распятие Христа.
Даже не распятие, а снятие уже, да, снятие с креста.
Ну, там, Христос не может быть мертвым.
Там изображен, да, мертвый Христос, и кто смотрел, я вот показываю студентам, этот раз пришла, спрашиваю, видели вы? Ну, они уже подготовленные, большинство видели, ну, не все, но, в общем, я еще раз им показала. Он же там, да, лежащий изображен, причем такое очень горизонтально, вытянутая картина, горизонтальная, никакой перспективы, никакой высоты, никто там его не окружает, вот просто мертвый Христос, лежащий. Ну, такая иллюзия гроба, вернее, как это сказать, подобие гроба, и действительно мы видим власть смерти, да, ужасная картина, власть смерти, смерть победила, и можно так понимать, что воскресение невозможно, настолько здесь правит и царит смерть. Но вот здесь два момента мне хотелось бы, на двух моментах остановиться, потому что, во-первых, она висит в кабинете, представляете, он, Рогожин, я все время студентам говорю, представляете, это висит в кабинете, смотрит на нее, и там есть такая, знаете, разговор такой полумистический, если даже не мистический, он говорит, что я люблю на нее смотреть. Это вот я все время спрашиваю студента, вот представьте себе, он любит на нее смотреть. И тогда Мышкин говорит фразу, собственно, повторяя фразу самого Достоевского по воспоминаниям Анны Григорьевны, он вложил в уста Мышкина свою собственную фразу. От такой картины вера может пропасть. В Базеле, в картинной галерее он и видел это полотно, и оно на него произвело... Ну, это известный, да, факт, известный факт биографии, произвело очень тяжелое впечатление. И вот Достоевский сказал, такой картины вера может пропасть. Вера может пропасть, потому что вот за этой смертью воскресение невозможно. Христос умер, Бог умер, и воскресения не будет. А Рогожин говорит, и то пропадает. То есть почему вот этот важен момент с картиной, вообще важно представлять, что там изображено. Лучше, конечно, посмотреть, да, если читатели не видели, то... пусть посмотрят. Это действительно знак вот этого мира, в котором религиозное чувство очень сильно поколеблено, если не утрачено вообще. Вот этот знак мира, в который попадает Мышкин, представляете себе, да, конечно. И поэтому вот черный цвет, эгоизм, индивидуализм, раз если Бог умер, значит, я становлюсь вместо Бога, вы говорили, там буду решать, да, помните в беседе раньше еще говорили, что это острота, такой знак того, что я буду решать сам, своей волей. Вот это вот один момент. Но, с другой стороны, если брать саму картину эту Ганса Гальбейна, то есть и другая, между прочим, трактовка, то напротив здесь такое очень сильная вера. То Христос воскрес, несмотря на эту смерть. Понимаете?
Но опять же,
на эту определенность
зависит
смерти.
От мыслей смотрящего.
Да, от мыслей смотрящего. А Рогожин там ясно нам говорит, да, а то и пропадает, он говорит. Ну вот, и потом, конечно, вот эта судьба трагическая. Покушение, да, там же ведь обменялись крестами, потом идет покушение
сына Мышкина. И там любопытно, что когда он уже видит этот занесенный нож, он говорит: «Не верю, не верю», и начинается эпилептический припадок.
Но это вообще поразительно. Сильно, если честно.
Это очень сильно. Очень вот сильная сцена. Фраза, представляете, да. То есть это настолько Мышкина органически. Для него органически не верить. Вот,
и ведь действительно, вот этот вот припадок, другого. Мне кажется, вот вы абсолютно правильно, я не имею права оценивать, я имею в виду, что это вот просто спасает именно.
К страстям возвращаемся, это мир страстей.
Да, и ведь даже вот когда, если мы еще немножко затронем тему любви, когда Рогожин самый первый раз рассказывает о Настасье Филипповне еще в вагоне Мышкину, мы же сразу можем понять, что это страсть, да? Судя даже по тому, как оно зарождается.
И вот это действительно мир страсти. Причем там разные, конечно, люди, разные страсти, как еще Гурий Константинович выделял страсти ординарных людей и страсти неординарных. И говорит, что это вот страсти нового времени, потому что я не знаю, они неординарные.
Нетривиальные,
потому что они там не... Как отец Рогожина, какая у него страсть была? Страсть наживы накопиться. Тут как будто бы более высокий тип страсти, но все равно никого не спасает. Ну, тут вообще любопытно еще и...
Высокие, более опасные.
То есть они духовно не менее... Не менее опасны, а может быть даже более, да? Они соблазнительны, конечно. Понимаете, они более искусительны.
Они как будто элитарны, если так. Человек начинает считать себя несколько.
Что ты, у тебя страсть высокая, ты вот так женщину страстно любишь, что готов, в общем, ее зарезать ножом.
А ведь, к сожалению, в нашем мире очень считается, что это прекрасно.
Поэтизация.
Когда мужчина тебя так любит, что готов убить порой.
Да. Такая вот поэтизация, и Достоевский это прекрасно показывает. Здесь вообще, опять же, выход сразу в две сферы очень важные. С одной стороны, тема семьи, потому что семья не может
существовать. Ну, конечно, ее невозможно.
Если миром правят страсти, то семья как институт начинает, в общем, угасать и разрушаться. И не случайно этот... Потом он напишет роман «Подросток» Достоевский, и обронит такую фразу, меткую, да, символическую: эпоха случайных семейств, тема случайных семейств. Собственно, здесь уже это тема случайных семейств, то есть семьи распадаются. И здесь, конечно, опять же, интересно посмотреть на организацию хронотопа романа, потому что там тема вокзала. А вокзал такое, понимаете, неустойчивое место. Отсутствие дома. Дома отсутствие.
Там, конечно, там находятся все абсолютно.
Да, практически все там на вокзале. Да. Там этот Павловский, Николаевский вокзал. Приезжают, уезжают. Есть, конечно, дом Рогожинский, но такой он...
Но помните, даже цвет тоже грязный-зеленый.
Грязный-зеленый. А зеленый, между прочим, кроме того, что он двойственный цвет, цвет жизни с одной стороны зеленый, а с другой стороны цвет смерти, тления, он такой напряженный.
Вот как раз грязный зеленый.
Да, а здесь еще грязный зеленый. Там вообще любопытно, там есть и хороший зеленый цвет, конечно. Но вот это грязно-зеленый. Вот. То есть вот эта тема случайных семей, страсти, с одной стороны, а с другой стороны, правильно вы сказали, что вот эта элитарность, поэтизация демонического злого, это вот уже тема красоты, двоящейся красоты, потому что еще одна из таких ключевых и очень, конечно, волнующих тем – это той самой красоты, которая мир спасет. Мы немножко с вами говорили на самых первых порах, помните об этой формуле? Мир спасет красота. И здесь эти слова как раз произносятся, и там, значит, Ипполит подступает на одном из собраний, которые там изображены, в одной из сцен, он подступает к Мышкину с вопросом, что вы мне, Коля, говорил, что он пересказывает. Это тоже важно, а Мышкин сам молчит. Это же символически. Помните, там Христос будет молчать в «Инквизиторе», в поэме о великом инквизиторе. Христос молчит, потому что слово сказано. И в пересказе дается: мне Коля говорил, что вы говорили, что мир спасет красота. И он правильно ставит вопрос: какая красота спасет мир? И вот тут, собственно, этот вопрос поставлен. Мышкин молчит, мы только можем догадываться, какая красота спасет мир. А, так сказать, ответ уже будет... Хотя, конечно, здесь тоже есть ответ уже, если так внимательно прочитать. Ну, может быть, и нет еще ответа. Ну, на самом деле, и здесь мы можем прочитать, если мы, так сказать, представляем хорошо Достоевского, уже как-то его освоили, то можем понимать, о чем здесь речь идет. И здесь действительно очень много о красоте, потому что роман про любовь. Естественно, здесь женская красота, и там красота-загадка, красота судить, красоту судить трудно, говорит Аглая, там ослепляющая красота. Да, вот тут я сама себя запутала, что называется, сказала, что тут нет ответа на самом деле, какая красота спасет мир. А на самом деле-то ответ-то как раз и есть, потому что там они все время говорят о красоте, ослепляющая красота была невыносима, странная красота. Аделаида там говорит, такая красота – сила, с этой красотой можно мир перевернуть. Но там еще Мышкин такую вот фразу говорит символическую, что она много страдала, кабы была добра. Вот понимаете, кабала была добра, здесь, конечно, как будто бы речь о душевном идет, но на самом деле вот здесь как раз не вполне о душевном, а о том, о чем сам Достоевский напишет, даже не вполне, а именно о духовном, о чем он сам напишет в своем дневнике через несколько лет, в 1873 году, как раз про идеал красоты, потому что он здесь говорит, ну, мы с вами на первой передаче говорили, но я думаю, что здесь надо, наверное, повторить, потому что, конечно, для Достоевского красота вполне определенная, только мир спасет.
Красота Христа
и красота Мадонны. Никаких здесь нет вообще разногласий. В дневнике он пишет, идеал красоты, прямо связывая с образом и заветом Христа. Если не будет жизни духовной, идеала красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в себе и в слове своем нес идеал красоты, то и решил лучше вселить в душе идеал красоты, имея его в душе, все станут один другому братьями, и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. Вот не случайно здесь несколько раз повторяется вот это идеал красоты, идеал красоты.
Александра показывается нам как, ну, менее красивой, да, из всех троих, но при этом там же, если посмотреть без сравнения и только на то, как она описывается, там же говорится о том, что она мила, при том, что она будет хорошей хозяйкой, про то, что ее хороший характер, хорошее качество для матери, для жены, но при этом, если мы сравниваем, опять же, с вот этой вот оценочной, причем страстной оценкой Настасьи Филипповны, Аглаи, то она выглядит как-то блекло и как-то совершенно непривлекательно. Хотя на самом деле она-то, наверное, и...
Как раз этот идеал красоты в большей степени несёт.
В большей степени, конечно.
Ну, видите, это вот как раз речь идет об этой двоящейся красоте, потому что Достоевский здесь прекрасно показал, что в реальном мире красота двоится. Опасно, приводит к трагедии. Здесь, знаете, мне кажется, что Достоевский очень хорошо сопоставляет, между прочим, они родились в один год, с французским поэтом Шарлем Бодлером в 1821 году. Тот тоже родился. Это удивительно. Тут я недавно совсем это обнаружила, потому что, естественно, я не помню, когда Бодлер родится, и тут родился, и тут вдруг я увидела. У него же есть как раз такой цикл, который называется «Цветы зла». Ну, неважно, откуда цветы растут. Главное, что они красивые. Там из трупа лошади может цветок вырасти. У него есть прямо программное стихотворение «Гимн красоте». Вот дай бог памяти. Значит, скажи, откуда ты приходишь, красота, твой взор, лазурь небес или порождение ада, ты как вино пьянишь прильнувшие уста, равно ты радости и козни сеять рада. И в конце, значит, когда-то я знала это стихотворение наизусть, сейчас я припомню. Вот он прямо разводит вот эти красоту на полюса. Бог и сатана. Ты бог или сатана? Ты ангел или сирена? Не все ли равно? Лишь ты, царица красота, освобождаешь мир от тягостного плена, шлешь благовоние и звуки, и цвета. Вот вам позиция Шарля Бодлера. Не все ли равно? А Достоевский как раз показывает, что
совсем,
вот не все равно. Что если вы, да, вот вы будете искушаться, то есть, понимаете, вот это такая изощренность мира, вот это вот, да, вот изощренность в искушениях. Вот такая эпоха наступила. И, конечно, в этом смысле роман гениально здесь предсказал то, что будет твориться в эпоху модернизма. Да? И вот эта вот эстетизация зла вплоть до эстетизации смерти. Мы с вами... Эстетизация смерти вплоть до эстетизации самоубийств, вот мы помним.
Да.
И эта же проблематика, кстати, потом будет ставиться в «Бесах», там Верховенский будет говорить: «Я люблю красоту», а Шатов будет подступать к Ставрогину с вопросом: «Неужели вы говорили, что нет разницы между какой-то совершенно злой выходкой, грязным поступком и вот высотой духа, если это там, значит, вот эстетически выглядит привлекательно». Ну и, конечно, Митя Карамазов там все расставит. Вернее, Федор Михайлович устами Мити Карамазова там еще, так сказать, укрупнит эту мысль и завершит очень красиво вот в этом монологе о красоте.
Большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях присутствовала Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Наталья Викторовна, в следующей передаче мы обратимся уже к бесам.
Ну да, скорее всего, там у нас осталась проблема самоубийства, не, так сказать, не освещена, связанная с Ипполитом. Ну, может быть, мы вот как раз к Ипполиту, от Ипполита логически перейдем к бесам, потому что там это тоже одна из ключевых проблем.
Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. До новых встреч.
До свидания. Всего доброго.